Дорогие друзья, сейчас мы будем говорить об очень интересной истории, именно о мотопутешествии из Ижевска до побережья Атлантического океана. Я представлю людей, которые совершили этот, можно сказать, подвиг или это безумство. Да, но прежде еще раз напомню, что 8 ноября радио КП Ижевск отмечает свой очередной день рождения. И с сегодняшнего дня в течение 2 недель мы будем разыгрывать призы для наших слушателей. Это настенные часы с логотипом «Комсомольской правды». А 2 самых активных слушателя будут приглашены к нам в программу в прямой эфир 8 ноября. Сколько лет исполняется радио КП Ижевск? Наш вопрос сегодня. И это не 4 года, и не 7 лет, и не 10 лет. Поэтому пока у нас даже нет правильного ответа. Так что рискуйте, дальше продолжайте присылать ваши варианты. Наш номер телефона 94-50-94, наш номер Viber 8-912-007-0806. Ну, а я как раз хочу представить наших гостей. Это Кирилл Топков и Елена Стариченко, мотопутешественники. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день, рада вас видеть. Всегда приятно с живыми людьми поговорить, которые могут отправиться в путешествие. Но это просто какая-то удивительная идея, как она пришла в голову. Вам.
Ну, удивительно, ну, может быть, звучит здесь что сначала?
Что, наверное, вы отправились в путешествие на мотоцикле Иж. Угу. До какой последней точки и с какой целью?
Последняя точка у нас в пробеге была в Испании. Вот, а о целях пробега, конечно, нужно поговорить отдельно. Ну, для начала, кто у нас герой, который нас вез? Это был мотоцикл Иж Юпитер 2 1969 года выпуска. То есть в следующем году он у нас отмечает 50-летний юбилей. Вот, и несмотря на такой возраст, все-таки поездка ему, как мы считаем, удалась. Ну, цели пробега, они у нас в количестве, можно сказать, 2 штук, или даже 3. Ну, одна из целей была, это почтить память Петра Владимировича Мажарова. Это конструктор первых ижевских мотоциклов, вообще первых советских мотоциклов, организатор серийного производства мотоциклов в СССР. И в этом году ему исполнилось 130 лет, то есть юбилей, и к этой памятной дате, собственно, мы и отправились в поездку. Поэтому наш маршрут пролегал через места, связанные с деятельностью этого человека. Вот. Ну, таким образом мы проехали через Санкт-Петербург и доехали до Германии, где он как раз учился, и во времена, когда начиналось у нас становление мотоциклетного производства, он туда также ездил в командировку для того, чтобы перенимать опыт. Вот. Ну, а второй целью у нас было доехать на Иже до такой точки, где он еще, ну, вероятнее всего, не бывал. Может, мы не нашли никаких свидетельств о том, что там были какие-то пробеги. Вот. Ну, казалось бы, куда могли доезжать Ижи? Но на самом деле доезжали они довольно далеко. Доезжали они и до Женевского озера, доезжали они и до Парижа. Это проходило все в рамках ФИМ. Вот. Наша же цель была пройти дальше этих участков. Ну, что, собственно, мы и сделали, доехав до Атлантического океана и до, ну, до Европейского побережья Атлантического океана и до пустыни в Испании.
Хорошо, Кирилл, а откуда у вас такой интерес вообще к личности Мажарова?
Ну, я увлекаюсь очень, в принципе, историей ижевских мотоциклов, вообще мотоциклетной историей нашей страны. Вот. Ну, а Петр Владимирович Мажаров, он неразрывно с ней связан, потому что, по сути дела, это человек, который, ну, дал толчок всем, всему довоенному мотоциклетному производству, которое у нас было в стране, и любая модель, по сути дела, связана с ним, довоенная.
Ясно. Откуда сам появился этот Иж, которому 50 лет исполняется? Это вам, ну, откуда?
Ну, поскольку мне интересна сама эта история ижевских мотоциклов, у меня до этого тоже были ижевские мотоциклы, вот, и все-таки несколько лет назад я решил приобрести снова ижевский мотоцикл, вот, и именно эта модель просто мне нравится больше всего, потому что кажется наиболее гармоничной. Вот. Ну, изначально, конечно, мы не планировали, что на этом мотоцикле мы поедем так далеко.
А у вас сколько вообще мотоциклов?
Ну, вообще 2. Один японский и один, получается, сейчас ижевский. Планировали изначально мы, что это у нас будет для мотоёлки. Каждый год зимой мы выезжаем. У нас Елена Снегурочка. Также у нас есть Заяц в команде. Есть Тигр. Вот, может быть, в этом году добавятся новые участники, в этом году также будем выезжать на нем. И вот планировалось это для таких новогодних выездов и для проведения мотоелки.
Да, Елена, как вы отреагировали, когда, ну, я так понимаю, что вы, Кирилл, да, предложили совершить этот пробег, поехать, или кто придумал это?
Я думаю, в глубине души он всегда мечтал о такой поездке, тем более, что мы любим мотопутешествия и всегда стремимся сделать их как можно более интересными, как можно более запоминающимися. И, может быть, просто мне первой в голову пришла идея озвучить этот план.
А так это ваша, что ли, получается, мысль была, чтобы поехать так далеко или как?
Я думаю, примерно в одно время она у нас появилась. Может быть, я первая это произнесла. И сначала она звучала совсем не так. Сначала она звучала... А давай, может быть, доедем до Германии? А давай, может быть, на Иже? Это произошло как раз тогда, когда Кирилл узнал, что Петр Владимирович Мажаров учился в Германии не в том городе, в котором, как все раньше думали, он учился. Все думали, что это Лейпциг, так было написано в книге, в его биографии. Кирилл решил узнать поподробнее об этом, написал в университет лейпцигский. Не могли бы они скинуть нам документы какие-нибудь, какую-то информацию, которая у них сохранилась. А нам ответили, не было у нас такого студента никогда, первый раз слышим о нем. И тут мы начали копать. Кирилл стал рассылать письма по близлежащим университетам, узнавать, где же все-таки он мог учиться. И посчастливилось все-таки узнать. Пришло письмо ответное из университета города Митвайды, там же в Германии, примерно в той же части этой страны. И мы решили, значит, нужно посетить этот город. И уже потом, через какое-то время, Кирилл просто позвонил мне однажды и сказал, а может быть, в Испанию?
Ну, я так понимаю, что это хорошая идея, просто к тому, что ехать на мотоцикле 69-го года, ну, это же опасно, наверное. Вообще, как вы готовились к путешествию?
Нам часто говорили, что нас вообще не пропустят за границу на этом мотоцикле. По двум причинам. Первое, нам скажут, что это раритет, а вывозить раритет из страны нельзя.
Сказали?
Да, ну нет, нам на границе на самом деле такого не сказали, никаких сложностей с этим вообще не было, но нас все этим пугали, и даже у нас был небольшой опыт. В прошлом году мы ездили в Евросоюз с самоваром, и нам этот самовар не очень хотели дать провести какое-то время, поэтому мы думали, что с мотоциклом тоже могут возникнуть такие проблемы. Но, в принципе, мы были оптимистично настроены.
Но я так понимаю, что вы уже на испробованном мотоцикле-то ездили, уже надеялись, что он вас не подведет, хотя были у вас ситуации на дороге, что и ломались.
Ну, на испробованном, когда мы ездили в том году, мы, конечно, ездили на другом мотоцикле. Вот, а в этом году мы поехали на мотоцикле ижевского производства. Но,
это была его первая дальняя поездка.
Это было, это его, для было, для я просто подумала, первая. Что вы ездите уже на этом мотоцикле, это ваш любимый.
Ну, до этого дальше, пожалуй, скольки? Наверное, дальше 200 километров. До этого на нем мы не уезжали. Вот. Но, естественно, поскольку уже мотоциклы такие были, они знакомы мне. И зимой я занимался его подготовкой. Какая-то, ну, там буквально маленькие доработки были по световому оборудованию. И после этого он был уже, ну, скажем так, обкатан и готов к поездке. Конечно, мы были готовы к поломкам. Но это связано прежде всего с тем, что сейчас в продаже, можно сказать, отсутствуют качественные запчасти, либо их найти очень тяжело. Соответственно, ставим заведомо, не знаем, какую запчасть, вот, и ожидаем от нее всего чего угодно. Вот. Ну, собственно, первая поломка нас не заставила долго ждать. Она произошла всего лишь в 500 километрах от Ижевска, после того, как мы проехали Казань. И, ну, стало для нас сюрпризом, потому что дистанцию мы планировали покрыть еще большую, а поломка случилась довольно рано. Вот это как раз была деталь нового производства уже, то есть недостаточно качественная. Вот, и после этого мотоцикл, в принципе, себя показывал довольно надежно и вез нас весьма, весьма хорошо, хоть и не очень быстро.
У нас был безупречный просто план по поводу поломки двигателя. Мы взяли с собой второй. Над нами даже подшучивали, когда мы выехали, что вы в Германию едете, а двигатель с собой взяли запасной? Мы, да, взяли.
Ну, мне кажется, много надо было всего взять, потому что, ну, старенький ведь мотоцикл, мало ли чего.
Все, что могли, мы взяли, но к нашему большому удивлению мы ожидали, что произойти может все, что угодно. Но на деле, когда мы подъезжали к Парижу, мы уже абсолютно забыли, что мотоцикл под 50, ему скоро на пенсию, и вообще никто раньше, наверное, не думал, что на нем можно так далеко ехать. Мы просто забыли об этом и ехали на обычном, надежном, крепком мотоцикле.
Слушай, ну как люди отреагировали на вас? Ну, я так понимаю, что многие, когда вы-то сказали, что 60 км в час только у вас, ваша скорость была, вас же все обгоняли.
Ну, это как бы... Нельзя сказать, что это не мои проблемы, но обгоняют они я.
Я думаю, что всю дорогу ехать и видеть, как ты все время едешь медленнее, чем все остальные.
А вы знаете, мы волновались перед выездом. Я вообще не представляла, как мы поедем 60 км в час, как мы будем обгонять на трассе грузовики. Оказалось, не надо никого обгонять, они сами себя обгонят. А перед нами дорога свободна всегда, только едем в закат.
За эту поездку мне удалось обогнать где-то 3 трактора.
Но это не самая лучшая реклама для нашего мотоцикла. Видишь, мы об этом сейчас, у нас просто сейчас оказывается уже время, мы поговорим об этом через буквально несколько минут. Да. Еще, друзья, раз после перерыва напомню вам, какие у нас подарки для вас подготовлены в честь нашего дня рождения. Дорогие друзья, мы снова в эфире. Еще раз напомню, что 8 ноября радио КП «Ижевск» отмечает свой день рождения, и каждый день мы будем разыгрывать настенные часы с логотипом «Комсомольской правды». А 2 самых активных слушателя будут приглашены к нам в программу в прямой эфир 8 ноября. Вопрос сегодня такой: сколько лет исполняется радио КП «Ижевск»? И ждем ваших ответов. 8-912-007-0806. И также вы можете дозвониться 94-50-94. А по поводу активности, у нас сегодня в гостях Кирилл Топков и Елена Стариченко, мотопутешественники. И мы хотели бы вам тоже задать вопрос. Решали ли вы длительное путешествие на мотоцикле? Куда вы ездили? Какие у вас остались впечатления? Звоните 94-50-94. Как говорится, на кону часы замечательные, настенные, память от нашей радиостанции. Ну, а мы продолжаем разговор. Если говорить еще про ваше путешествие, хотелось бы все-таки узнать, как реагировали люди-то на вас. И то, что вы русский, и то, что... Ну, вот, Елена, вы по-английски хорошо разговариваете, репетитор. Ну, то есть как бы с языком проблем не было. Когда люди вступали с вами в общение, узнавали, что вот эти безумные люди на мотоцикле.
Даже без языка, в принципе, проблем бы не было, потому что многие люди, они были настолько рады и восхищены, что просто подходили и рассказывали,
ну,
как в Германии. Ну да, угощали. Кормили. Это было очень важно, потому что обычно на еду в поездках уходит точно такая же часть бюджета, как и на бензин. То есть еда.
Вот по поводу бензина, чем вы заправляли? Я так понимаю, это 95-й бензин, да?
Да, а в Европе 92-го бензина нет, там сам у нас идет низкооктановый, это 95-й, вот, и в целях экономии также мы искали 95-й с примесью 10% метилового спирта. Ну, они это делают для удешевления. Вот, тоже переживали, как будет себя вести мотоцикл.
Потому что рассчитан он на 66-й бензин.
На 66-й?
На 66-й, 72-й бензин, вот, по инструкции для эксплуатации.
В Европе такого нет.
Но ехал он вполне удачно на нем, и даже редко перегревался.
Да, и даже взбирался на горы очень высокие. Там ему было совсем тяжело. Иногда у нас возникали ситуации, когда мы, например, в Андорре поднимались на самую высокую точку нашего путешествия и ползли 10 км в час, нас обгоняли велосипедисты. Мы грустно смотрели на них, они грустно смотрели на нас, и мы ехали дальше. Казалось, что руками толкать будет быстрее, но это из-за высоты, ему не хватало воздуха.
А сколько у него мощность?
Мощность у него 18 лошадиных сил, но, во-первых, тут такая интересная зависимость, что на 66-м бензине он ехал бы лучше, чем на 95-м, вот, ну, потому что он под него рассчитан. Плюс в горах, конечно же, из-за нехватки воздуха мощность теряется. Вот, там у нас еще вскрылись небольшие проблемы с карбюратором, но мы их быстро устранили там. И благодаря этому, собственно, мы доехали. Но, конечно, в горах у него он шел заметно хуже. На высоте Высота была максимальная в пробеге 2408 метров.
Вот. Ну, то есть, там, ну, был, конечно, у вас какой-то вариант такой, что а если, правда, вот сломается, встанет и все никуда, как бы вы все это...
Ну, конечно, такое тоже приходилось рассчитывать, ну, точнее, ожидать такого. Но на этот случай мы, наверное, писали бы... Просили бы выслать нам запчасти, и вот просто, ну, сидели, ждали бы их.
Собственно, у нас была такая ситуация, когда вот он просто сломался, и мы встали в Польше. Причем у нас, ну, мы уже планировали выезжать, у нас не было ни интернета, мы решили, зачем нам покупать еще на месте, если мы завтра выезжаем. Вот, не было телефонов друзей, и случилась серьезная поломка в двигателе, но... Все было предусмотрено, в том числе такая поломка, и поэтому мы просто оттолкали его в деревню. А деревня оказалась гораздо меньше, чем мы думали.
Там. Да, мы подъехали, мы посмотрели по GPS, 6 километров до деревни. Толкаем, смотрим, с одной стороны микро-микро-отельчик, с другой стороны завод по производству надгробных плит. И все, деревня кончилась.
Но
и вот по старинке,
по домам.
Да, стучались по домам, нашли все-таки людей, пришлось немножко поугрожать их курочкам, чтобы вышел человек защищающий.
Ну, вы рассказывали о том, что даже думали, что вам отказывают, а люди
просто хотели
вам помочь.
Кирилл начал ему на ломаном польском объяснять, что вот у нас мотоцикл сломался, нам бы навес починить. Он: нет. Кирилл заново объясняет: нам нужен просто навес, мы сами все починим. Он: нет, проблема, нет, проблема.
Нет, проблема, хорошо. Ну, то есть дружелюбно встретили, потому что вы все-таки через все эти прибалтийские страны проезжали.
Люди нас вообще очень удивили. Не было ни единой страны, в которой мы бы почувствовали себя не своими, в которой мы бы почувствовали себя как под каким-то пристальным, неприятным взглядом. Везде нас очень хорошо встречали, а чем больше на Запад мы уезжали, тем радостнее становились люди, когда нас видели. Во Франции и в Германии нас просто обнимали, рассказывали нам что-то на немецком, которого мы совсем не понимаем, рассказывали, что они знают про Россию много, что они любят Россию. Это было очень приятно.
Я просто, знаешь, сейчас подумала о том, что он же так дымит, этот, да, мотоцикл. Не было с этим сложностей, что они ж вроде за чистый воздух, и никто вас там не оштрафовал?
В Париже была сложная ситуация, когда мы уже оттуда выезжали. Мы услышали по радио, что сегодня утром, в понедельник, въезд в Париж запрещен на технике экологического класса ниже третьего, кажется, да?
Это какой интересный класс.
Это весьма серьезный класс.
Бесконечно высокий.
Потому что я даже не знаю, какая часть у нас авто и мотопарка Вижевский ему соответствует. Потому что, например, мотоцикл один у нас у друзей во Франции 2005 года, он уже не соответствует этому классу. То есть класс, наверное, довольно высокий. Но, как нам сказали, сейчас август, вы туристы, вы вообще... могли не слушать это радио, вы показываете сейчас, если вас останавливают, что вы не понимаете ни английского, ни французского, вы говорите с ними на русском, вот, ну, и они вас отпускают.
За
ну,
нами
и вообще,
даже...
в принципе, вы туристы, туристов не трогают, то есть это больше для того, чтобы на работу не ездили на такой технике и не создавали пробки, но, конечно, когда мы подъезжали, мы видели этот смог над Парижем.
Да, действительно его видно, да, такая коричневая завеса.
Там, конечно, напряженная.
За нами даже ехала полицейская машина, но мы скрылись за дымовой завесой своего мотоцикла.
Не так уж сильно он и дымил, стоит сказать. Вот, но, к примеру, в Германии тоже мне интересно было, у меня есть друг, у которого также есть мотоцикл «Урал», даже в количестве двух штук, и тоже наш Ижевский, Иж Юпитер 5. Я спрашивал у него, как он проходит техосмотр, ведь такие жесткие требования по экологии и прочему. Ну, так вот, в Германии, например, я не знаю, как в других странах, технику до 1989 года выпуска никто на экологию не проверяет. То есть, ну, наш бы мотоцикл там спокойно проходил техосмотр тоже, ну, поскольку он у нас вообще 69-го. Вот. Ну, а таких мотоциклов, которые дымят, то есть двухтактных, грубо говоря, их на самом деле по Берлину, да и, в принципе, по Германии ездит гораздо больше, чем у нас в Ижевске, потому что они любят свою мотоцикл.
Ну, с коляской, да? Вот.
Нет, у нас с коляской,
у них обычно.
Без коляски. У них много мопедов двухтактных, Симпсонов, и мотоциклы МЦ, которые также из Германии, вот они тоже у них в некотором количестве присутствуют. Ездят на них даже больше, чем у нас.
Ну, что самое сложное было в поездке? Вот я у вас...
Самое сложное равно самое интересное. Самые тяжелые проблемы в путешествии обычно нужно сразу, заранее стараться воспринимать как приключение, потому что, когда ты вернешься домой, ты будешь вспоминать это именно как приключение и рассказывать будешь только об этом. Потому что то, что ты где-то на пляжике полежал, Это неинтересно. А то, как ты пытался...
Как ты трясся в этой колясе, да. в как называется?
Толкал мотоцикл
в люльке, в люльке, да. Как ваши родители-то к этому отнеслись? Вас ведь долго не было,
во-первых. Нас долго отговаривали от этого. Но мы все равно не жалеем. И как раз о самых таких, может быть, сложных моментах путешествия мы не жалеем больше всего. Потому что самые интересные, веселые моменты у нас связаны как раз с какими-то поломками. Как мы ломались в Париже на набережной Сены. Проезжаем по такой роскошной, красивой улице. Тут раз, стрельба, кто-то стреляет. Оборачиваюсь, это наш глушитель стреляет. И мы медленно останавливаемся под пальмой и начинаем ремонтироваться.
Ну, это романтично как-то.
Ну, да, в таких условиях я еще не ремонтировал. И да. еще, в принципе, я готов делать это с большим удовольствием, чем в холодном гараже зимой.
Ну, вы же вели, наверное, да, трансляцию, что с вами происходило. Как-то об этом многие знали.
За это была ответственна Елена, поэтому...
Я полностью провалила это задание. Потому что первые несколько дней ты еще очень хочешь обо всем рассказывать, писать, а потом просто у нас выработался рефлекс. Мы утром садимся на мотоцикл, весь день едем, вечером с него встаем, успеваем поставить палатку, приготовить кушать. Я начинаю писать отчет и просыпаюсь от того, что мне на лицо больно падает телефон. И так несколько раз за ночь. И вот на этом закончился отчет наш.
Хорошо, и все-таки что нового-то вы узнали о Петре Мажарове, так как все равно эта поездка была приурочена к тому, чтобы как-то эту личность поддержать, да, и вообще наши мотоциклы?
Ну да, вообще, в принципе, интерес к этой личности, потому что мы считаем, что она незаслуженно забыта, все-таки человек действительно, внес огромный просто вклад в развитие.
Ну, памятник у нас сейчас появился в Ижевске, тоже да, это большой плюс.
Да. Конечно. У нас, в принципе, и до этого была улица Мажарова, если я не ошибаюсь, она в 88-м году у нас была, переименована. Она находится на Татар-базаре, вот она была к столетию конструктора. Да, конечно, какие-то небольшие были моменты по памяти этого человека, но...
Широкой публике он не был известен.
Недостаточные, потому что он внес огромный вклад и в индустриализацию, в том числе мотоциклы, которые он... казалось бы, мотоцикл, кому он нужен, но эти мотоциклы участвовали и во фронте, на фронте, в разведке. Есть вообще свидетельства о том, как именно ижевские мотоциклы... не решали, конечно, исход сражений, но серьезно помогали. И, конечно, известные мотоциклы М-72 военные, они также, главным конструктором этих мотоциклов был ученик Петра Владимировича, то есть вклад огромный поистине. Вот. Ну, а о том, что нового мы увидели, в Петербурге, в принципе, его дом, в котором он жил, уже был известен, но мы решились проехать на трамвае. На трамвае, не знаю, проезжал ли еще кто-нибудь так же осознанно или нет, именно по пути конструктора на завод.
Полтора часа с двумя пересадками.
Как и раньше, видимо, так и до сих пор те же самые пути остались, но трамваи все-таки, надеюсь, они поменяли с 30-х годов, когда он там был. А самое интересное, конечно, это в городе Митвайда. Нас ожидало по конструктору, где, собственно, находился университет Петра Владимировича.
К счастью, там откликнулись люди, которым тоже было не все равно. И письмо Кирилла по электронной почте их очень впечатлило. Кирилл рассказал им о том, кто такой Мажаров и что он учился в их университете. Две сотрудницы университета откликнулись, они нас встретили, провели небольшую экскурсию. Мы их, естественно, прокатили на мотоцикле. И они нам показали самое интересное, это, естественно, места, где Петр Мажаров проводил время, учился и даже субботничал, подметал там листики осенние. И, естественно, документы. У них все прекрасно сохранилось. Вот
это
она,
немцы.
Немецкая педантичность.
Но две мировые войны прошло с тех пор. То есть он учился там с 1911 по 1914 год.
И все сохранилось.
Мировой войны, все сохранилось в идеальном состоянии, что удивительно. Документы действительно интересные. Там вплоть до его табеля успеваемости, то есть, грубо говоря, зачетка все
письма. Где-то это можно сейчас посмотреть?
Сейчас эти документы мы хотим перевести. К сожалению, еще и небольшие сложности могут возникнуть и с этим. Потому что, например, мы встречались с нашим другом, которому 51 год, он коренной немец, он живет в Берлине, он не может прочитать большую часть этих документов, потому что они написаны от руки курсивом.
Курсивом.
У нас время, друзья, оказывается. Да. Мы обязательно, друзья, вам расскажем потом, где можно все это будет посмотреть, все собранные материалы ребятами.
Все будет выложено в группе Мажаров.
Мажаров, история советских мотоциклов.
И в музее Кузьбая Герда, краеведческом.
Обещайте, можно будет все это сделать.
Там уже есть некоторая часть, можно увидеть.
И будет там все. Хорошо, у нас просто время. Я хочу сказать, что у нас Сергей сегодня первым правильно дозвонился, первым правильно ответил, что действительно